Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 58 по стих 3 главы 16. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы всегда. Преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Иоанн Златоустый. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Стих 58. Справедливо и благовременно это увещание. Ничто столько не колеблет, как мысль, что трудишься тщетно и напрасно. Всегда преуспевайте в деле Господнем, то есть в чистой жизни. Не сказал, делая добро, но преуспевайте. То есть, чтобы добро было совершаемо обильно и выше предписанных пределов, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Что говоришь ты? Опять труд? Но этот труд удостаивается венцов и совершается для небес. Потому его можно бы и не называть трудом, как поэтому, так и потому, что он удостаивается великой помощи свыше. Потому апостол и присовокупляет пред Господом. Первый для того, чтобы нам понести наказание, а последний для того, чтобы получить будущее благо. Не будем же, возлюбленные, предаваться сну. Невозможно. Совершенно невозможно сподобиться Царства Небесного беспечным, равно и преданным роскоши и невоздержанию. Скорее изнуряя и измождая свое тело и перенося бесчисленные труды, мы можем получить небесные блага. Разве вы не видите, какое расстояние между небом и землей? Какая предстоит брань? Как склонен человек ко злу, как окружает грех и какие расставляет сети. Для чего же мы навлекаем на себя столько забот, кроме естественных? Причиняем себе так много беспокойств и возлагаем на себя столь великие бремена? Разве не довольно нам забот о желудке, об одежде и о доме? Разве не довольно попечений о вещах необходимых? Между тем Христос удаляет от нас и эти заботы. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Если же не должно пищись о необходимой пище и одежде, и даже о наступающем дне, то будут ли когда-нибудь в состоянии воспрянуть те, которые налагают на себя столь великое бремя и под ним погребают себя? Разве вы не слышали, что говорит Павел? Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 4. А мы предаемся роскоши, объедению и пьянству. Сильно трудимся над предметами посторонними, а касательно предметов небесных оказываемся слабыми. Разве не знаете, что обещанное нам выше человеческого? Ходящий по земле не может взойти на высоты небесные, а мы даже не стараемся жить по-человечески, но стали хуже самых бессловесных. Разве не знаете, какому предстанем мы судилищу? Разве не помните, что нам должно отдать отчет в словах и помышлениях, а мы не заботимся даже о делах? «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, — говорит Господь, — уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. А люди, которые должны отдать отчет даже за нескромный взгляд, не стесняются сгнивать в самом этом грехе. «Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. «А мы не пристаем срамить братьев своих бесчисленными оскорблениями и различными клеветами. Любящий любящего ничем не лучше язычника» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. «А мы ненавидим и любящих». Какое же мы получим прощение, когда, будучи обязаны превышать пределы, предписанные древним, проводим свою жизнь даже ниже этих пределов? Что скажем в свое оправдание? Кто предстанет и поможет нам, когда мы подвергнемся наказанию? Никто. Но с воплями и рыданиями, скрежеща зубами и терзаясь, мы неизбежно будем ввергнуты в непроницаемую тьму, вместо неотвратимых мучений и невыносимых казней. Поэтому увещеваю, прошу и, касаясь колен ваших, умоляю, пока остается еще краткий срок жизни, примите с сокрушением слова мои. Обратитесь, исправьтесь, чтобы там, по смерти, подобно богатому, не плакать бесполезно и не скорбеть безнадежно. Отец ли твой или сын, или друг, или кто иной будет иметь дерзновение перед Богом, никто тогда не избавит тебя от мучений, заслуженных собственными твоими делами. Таково тамошнее судилище. Оно судит по делам только, и иначе спастись там невозможно. Говорю это не для того, чтобы опечалить или привести в отчаяние, но для того, чтобы мы, питая в себе тщетные и холодные надежды, и полагаясь на того или другого, не стали не родить о собственной добродетели. Если мы будем беспечны, то нас не защитит никто, ни праведник, ни пророк, ни апостол. Если же будем ревностны, имея достаточную защиту в собственных делах, то с дерзновением удостоимся и благ, уготованных любящим Бога, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Окончив учение о догматах и намереваясь излагать учение нравственное, Павел оставляет все прочее и переходит к главнейшему из благ, именно говорит о милостыне. Сказав об этом одном предмете, он оканчивает речь. Между тем, в других посланиях нигде не делает этого, но заключает их беседой и о милостыне, и о воздержании, и о кротости, и о долготерпении, и о всех прочих добродетелях. Почему же здесь он занимается одной только частью нравоучения? Потому что и в прежде сказанном было весьма много нравственного. Именно в том, чем он наказывал блудника, чем вразумлял судившихся у внешних язычников, чем приводил в страх преданных пьянству и чревоугодию, чем обличал возмутителей, состязателей и властолюбцев, чем угрожал предать нестерпимому наказанию недостойно приступающих к таинству, чем объяснял вечерю любви. Потому теперь он упоминает об одном только том, что особенно нужно было, то есть о пособии святым. и посмотри на мудрость его. Он беседует об этом уже тогда, когда убедил их в истине воскресения и возбудил ревность. Правда, он беседовал с ними об этом и прежде, когда говорил: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? И еще, кто, насадив виноград, не ест плодов его?» Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 11 и 7. Но так как он знал величие предлагаемой добродетели, то не оставляет сказать о ней и в конце послания. Милостынею он называет сбор для того, чтобы тотчас же, с самого начала представить это дело легким, потому что если она должна собираться со всех, то такое установление для каждого становится легким. Впрочем, начав говорить о сборе, он не тотчас сказал: «Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает», хотя это и следовало, но наперед сказал: «Как я установил в церквах галатийских», а потом присовокупил и то: указанием на совершаемое другими, он возбуждает их к соревнованию, предлагая им это в виде повествования. Так он поступил и в послании к римлянам, где, объясняя им причину своего отправления в Иерусалим, говорит, между прочим, и о милостыне. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Послание к римлянам, глава 15, стихи 25 и 26. Одних побуждает примером македонян и коринфян, а других — примером галатийцев. «Поступайте так, как я установил», — говорит, — «в церквах галатийских». Им стыдно было бы оказаться ниже галатийцев. Не сказал «я убеждал и советовал», но «установил». Чем выражается большая власть? Привел в пример не один город, не два и не три, но целый народ, как делал он и в отношении к догматам. Так говорит: «Во всех церквах у святых» — первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 33. Если же такое убеждение сильно для веры в догматы, то еще сильнее для подражания в делах. Что же, скажи мне, устроил ты? В первый день недели, то есть в день воскресный, каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Стих 2. Смотри, как он убеждает их самим временем. Этот день сам по себе достаточно располагает к милостыне. Вспомните, говорит, чего вы сподобились в этот день. Неизреченные блага. Корень и источник нашей жизни получили начало в этот день, и не поэтому только это время располагает к человеколюбию, но и потому, что оно доставляет отдых и свободу от трудов. Душа, облегченная от бремени трудов, бывает удобопреклоннее и способнее к милосердию. Кроме того, и причащение в этот день страшных и бессмертных тайн производит великую готовность к подаянию. Итак, в этот день каждый из вас, не только тот или другой, но каждый, беден ли он или богат, жена или муж, раб или свободный, дополагает у себя, сохраняя. Не сказал, пусть приносит в церковь, чтобы им не стыдно было приносить малое, но пусть сберегая, мало-помалу увеличивает приношение и потом покажет его, когда я приду. А до того времени, говорит, отлагай у себя и дом свой делай церковью, ковчегом, сокровищницей. Будь стражем священного имущества. самопоставленным домоправителем бедных. Человеколюбие дает тебе это священное право. Знаком этого остается и до ныне сосудохранительница. Но знак остается, а дела нет. Знаю, что многие из присутствующих опять будут укорять нас и, слыша слова наши, говорить: «Не будь, просим тебя, не будь тяжел и обременителен для слушателей. Предоставь это их произволу. Отдай на волю слушателей, ты так стыдишь нас и заставляешь краснеть». Но я не перестану говорить об этом. И Павел не стыдился непрестанно повторять это и настаивать, подобно просящим милостыни. Если бы я говорил «отдай мне» и «принеси в мой дом», то, может быть, слова мои были бы постыдны. Впрочем, и тогда нет, потому что служащий алтарю, говорит апостол, со алтарем делится. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 13. Но, может быть, кто будет укорять меня, что я говорю о самом себе? Нет, я теперь предлагаю просьбу о нуждающихся. Или лучше не о нуждающихся, а о вас, подающих. Потому и говорю смело. И что за стыд сказать «подай Господу алчущему», «одень его, ходящего нагим», «прими его, странника». Владыка твой перед целой вселенной не стыдится говорить: «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть» — Евангелие от Матфея, глава 25, стих 42, тогда как он ни в чем не имеет недостатка и никакой нужды. И я ли буду стыдиться и колебаться? Нет. Такой стыд от дьявольских козней. Потому я не стыжусь, но смело говорю: подавайте нуждающимся. И буду говорить громче, нежели сами нуждающиеся. Если бы кто мог доказать и уличить, что, говоря это, мы привлекаем вас к самим себе — и под предлогом бедных имеем в виду собственную пользу, то это было бы достойно не только стыда, но и тысячи громов. И тем, которые делают это, не следовало бы жить. Если же по милости Божией мы о себе нисколько не заботимся, но предлагаем вам, благовестив, безвозмездно трудясь, хотя не так, как Павел, однако, довольствуясь своим, то я со всем дерзновением говорю: подавайте нуждающимся. И не перестану говорить это, а неподающих буду осуждать строго. Если бы я был военачальником и имел у себя воинов, то, конечно, не стыдился бы выпрашивать пищи своим воинам. Так же много я пекусь и о вашем спасении. Но чтобы слова мои были действительнее и сильнее, для этого, став под руководство Павла, буду говорить вам вместе с ним: каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Смотри опять, как это нетрудно. Не сказал столько-то или столько-то, но сколько позволит ему состояние, много ли, мало ли, не сказал также, сколько кто приобретет, но сколько позволит ему состояние, выражая, что приобретение от Бога. И не этим только способом он делает совет свой удобоисполнимым, но и тем, что не повелевает вносить все в одно время, так как если собирать мало-помалу, то служение и расход делаются нечувствительными. Потому он и повелевает не тотчас принести, но назначает продолжительный срок и приводит причину, чтобы не делать сборов, когда я приду, говорит. Тогда собрания бывают, то есть, чтобы не делать сборов тогда, когда наступит время взноса. И не без цели предлагает им такое внушение. Ожидание Павла должно было возбуждать в них более усердие. «Когда же приду, — то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Стих 3. «Не сказал кого-нибудь, но которых вы изберете». То есть, кого изберете, чтобы служение было несомнительно. Дело избрания тех, которые отнесут милостыню, он предоставляет самим коринфянам. «Не так будет, — говорит, — что жертвовать станете вы, а избирать имеющих отнести не вы». А чтобы не показалось, будто он себя устраняет от них, он прилагает и свои послания, которых, говорит, вы изберете, тех отправлю с письмами, как бы так сказал: «И я буду с вами, и я приму участие в служении посредством посланий». Не сказал: «Пошлю их отнести милостыню вашу», но «благодать вашу», чтобы показать, что они совершают великое дело, чтобы внушить, что и сами они от этого получают пользу. В других местах он называет такое подаяние благословением и общением. Второе послание к Коринфянам, глава 8, послание к Филиппийцам, глава 1. Первым для того, чтобы слушатели не сделались нерадивыми, а последним для того, чтобы они не возгордились, но нигде не назвал милостыни. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стихи 6-11. «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано: расточил, раздал нищим, правда его пребывает ввек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Иоанн Златоустый. «Се же глаголю, то есть при этом скажу и то». Что же? «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Стих 6. Не сказал скупо, но употребил благороднейшее наименование бережливого, и самое действие назвал сеянием, чтобы ты тотчас вспомнил о воздаянии, представил себе жатву и понял, что, подавая другим, более получаешь сам, нежели даешь. Потому не сказал дающий, но сеющий. Не сказал также: если вы сеете, но употребляет общее выражение. Не сказал опять щедро, но, что гораздо важнее, о благословении. И снова возвращается к прежнему приятному способу подаяния. «Каждый уделяй по расположению сердца». Стих 7. Потому что получивший полную свободу делает больше принуждаемого, потому и останавливается на этом, сказав именно «по расположению сердца», присовокупляет «не с огорчением и не с принуждением, ни от скорби, ни от нужды». И этим еще не ограничивается, но приводит свидетельство из Писания, говоря: «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Видишь ли, сколько раз он повторяет это. «Говорю это не в виде повеления», глава 8, стих 8. «Я даю на это совет», глава 8, стих 10. «Как благословение, а не как побор», глава 9, стих 5. не с огорчением и не с принуждением, стих 7. Доброхотно дающего любит Бог. По моему мнению, доброхотным он называет здесь щедрого, хотя употребил это слово с тем, чтобы побудить коринфян к радушному подаянию. Так как пример македонин и все прочее достаточно было, чтобы побудить их к щедрому подаянию, то не говорит уже об этом много, а ведет речь к тому, чтобы подавать не с принуждением. И подлинно. Если милостыня есть добродетель, а всякое дело, сделанное по принуждению, теряет свою награду, то апостол справедливо поступает так. И он не только советует, но что всегда делает и молит за них Бога, говоря: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Стих 8. Этою молитвою удаляет от них помысел, противоборствующий щедрости, который и ныне для многих служит препятствием. Действительно, многие боятся подавать милостыню, говоря: «Как бы мне самому не сделаться бедным и не нуждаться в помощи других». Итак, чтобы рассеять этот страх, он присоединяет молитву, говоря: «Обогатить вас всякою благодатью, не исполнить только, но обогатить». Что же значит «обогатить благодатью»? Обогатить вас настолько, чтобы вы могли изобиловать при такой щедрости. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Смотри, и в самой молитве его какая мудрость. Не богатство просит ему Бога, и не излишество, но всякого довольства. И не это одно в нем удивительно, но то особенно, что как не просит излишества, так равно не причиняет им и огорчения, и, снисходя к их слабости, не принуждает их подавать от недостатка, а просит довольства. И вместе показывает, что даров Божиих не должно употреблять во зло, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Для того, говорит, прошу вам довольства, чтобы вы и другим уделяли. И не сказал «уделяйте», но чтобы вы были богаты. В благах телесных просят для них довольства. А в благах духовных не в одном милосердии, но и во всех прочих просит им избытка. Таков смысл слов «на всякое доброе дело». Потом вводит советникам пророка, приискав свидетельство, побуждающее их к щедрости. И говорит, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Стих 9, Псалом 3, стих 9. Вот что значит, чтобы вы были богаты. Слово «расточил» ничто другое означает, как щедрость в подаянии. Если поданного и нет уже более, но плоды подаяния остаются, то и удивительно, что сберегаемое гибнет, а расточаемое пребывает. И пребывает вечно. Правдою же называет здесь человеколюбие, потому что оно делает людей праведными, и как огонь истребляет грехи людские, когда обильно изливается. Итак, не будем скупы, напротив, будем расточать щедрою рукою. Разве не видишь, сколько другие раздают комедиантам и распутным женщинам? Подай Христу хотя половину того, что они дают плясунам. Подай хотя столько алчущему, сколько они из тщеславия дают представляющим на зрелищах. Они множеством золота украшают тело распутных, а ты и в простую одежду не хочешь облечь плоть Христову, даже видя, что она обнажена. Есть ли для этого какое-нибудь извинение? Не стоит ли это, напротив, всякого наказания, когда иной столько дает той, которая губит его и бесславит, а ты и малейшей части не даешь тому, кто тебя спасает и прославляет? Истощая свое богатство на удовлетворение чреву, на пьянство и распутство, ты не хочешь и вспомнить о бедности. Если же нужно облегчить чью бедность, ты считаешь себя беднее всех. Когда кормишь нахлебников и льстецов, радуешься, как будто расточаешь на них из неистощимых источников. А когда увидишь бедного, тотчас нападает на тебя страх бедности. За это-то самое некогда мы осудим и сами себя, и будем осуждены другими, как преуспевшими в добродетели, так и грешниками. Скажут тебе, почему ты не был великодушным, где должно. Вот он, давая любодейце, не представлял таких извинений, а ты, подавая владыке, заповедавшему «не пищись», приходишь в страх и трепет. И можешь ли быть достоин какого-нибудь извинения? Если человек, получив благодеяние, не пренебрегает им, но воздает благодарностью, то тем более Христос. Если он и не получив дает, то уже ли не воздаст получивши? Почему же, скажешь, иные, расточивши много, не только сами не получили, но просят еще милостыню у других? Ты указываешь на раздавших все свое имение, сам не подавши и обола? Обещай раздать все, и тогда спрашивай о них. А доколе ты бережлив и подаешь малость из своего имущества, к чему представляешь мне извинения и предлоги? Ведь не на самые верхние стяжания ведем мы тебя, просим только, чтобы ты отсек лишнее и возлюбил только довольство, а довольство ограничивается самым нужным, без чего жить нельзя. Никто этого у тебя не отнимет, никто не запрещает тебе иметь дневную пищу, пищу, говорю, а не роскошь, одеяние, а не украшение. Вернее же сказать, если внимательно вникнем, в этом более всего и заключается роскошь. Смотри же. Кого справедливее назвать роскошествующим? Того ли, кто, питаясь овощами, здоров и не страдает никакой болезнью? Или того, кто имеет самый богатый и роскошный стол, но страдает бесчисленными болезнями? Очевидно, что первого. И так не будем желать ничего излишнего, если хотим и роскошествовать, и наслаждаться здоровьем, и этим ограничим довольство. И кто может быть доволен и здоров, питаясь одними бобами, пусть не ищет ничего больше. Если же кто слабее и имеет нужду в употреблении огородных овощей, тому пусть и это не будет возбранено. Если кто еще слабее и для него потребуется умеренное употребление мяса, мы не запрещаем ему и этого. Не для того ведь даем мы эти наставления, чтобы доводить людей до смерти или расстраивать их здоровье, но чтобы отсечь излишество, а излишне все то, что сверх необходимости, так как если и без этого можем жить здорово и благопристойно, то без сомнения это прибавлено излишне. Так будем рассуждать и об одеждах, и о столе, и о жилище, и о всем прочем. Везде будем искать только нужного, а излишнее не нужно. Когда ты научишься ограничиваться довольством, тогда, если ты захочешь подражать евангельской вдовице, Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 1 по 4, поведем тебя к Высшему. Ты недостоин еще любомудрия этой жены, когда заботишься о довольстве. Она была выше и этой заботы. потому что все средства своего пропитания повергла в сокровищницу. Итак, неужели будет останавливать тебя мысль о необходимом? Неужели не постыдишься быть ниже жены и не только не поревнуешь ей, но и очень далеко отстанешь от нее? Она не говорила, как вы рассуждаете сами с собой, что будет, если, истратив все, принуждена буду просить милостыни у других, но со всем усердием отдала, что имела. А что сказать еще о ветхозаветной вдовице, жившей во дни пророка Илии? Ей угрожала не только бедность, но и смерть, и угрожала не ей одной, но и детям. Она уже ожидала не помощи от других, но скорой смерти. Ты скажешь, она увидела пророка и оттого сделалась щедрую. Но разве не видите и вы бесчисленного множества святых? И что говорю святых? Вы видите просящим даже владыку пророков. И не только не делаетесь человеколюбивыми, напротив, имея сокровищницы, переполненные благами, не подаете и от такого избытка. Что ты говоришь? К ней пришел пророк, и это побудило ее к такому великодушию? То и достойно особенного удивления, что она поверила, что Илия велик и чуден. Почему она не сказала, как естественно было бы сказать жене язычницы и иноплеменнице: «Если бы этот человек был пророк, то не стал бы просить у меня помощи. Если он друг Божий, то не оставил бы его Бог. Пусть иудеи за грехи подверглись такому наказанию, а он почему подвергся и за что?» Но она ничего такого не подумала, а напротив, открыла ему дом свой и еще прежде дома сердце свое, предложила все, что имела, не вняла естественному чувству, забыла детей своих, всему предпочла странника. Подумай же теперь, какое наказание должно постигнуть нас, когда окажемся ниже и малодушнее жены-вдовицы, бедной иноплеменницы-язычницы, матери детей, немало не знавшей того, что мы теперь знаем. Если мы имеем только крепкое тело, то еще не значит, что мы мужественны. Только тот имеет эту доблесть, кто имеет внутреннюю крепость, хотя бы он лежал на одре. А без этой крепости, хотя бы кто телесной силой своей мог и гору сдвинуть, я никак не соглашусь назвать его мужественней от раковицы или дряхлой старухи. Тот борется с духовными искушениями, а этот не смеет и взглянуть на них. И если желаешь увериться, что в этом именно состоит истинное мужество, можешь узнать это из приведенного примера. В самом деле, что может быть мужественнее этой женщины, которая с твердостью устояла против требований самой природы, против силы голода, против ужасов смерти, и все это преодолела? Послушай, как прославляет ее Христос. «Много, — говорит, — вдов было в Израиле во дни Илии, и ни к одной из них не был послан пророк, а только к сей». Евангелие от Луки, глава 4, стихи 25 и 26. Скажу нечто великое и странное. Эта вдовица оказала большее гостеприимство, нежели отец наш Авраам. Она побежала не к стаду, подобно тому Аврааму, но с одной горстью муки превзошла всех прославившихся гостеприимством. Авраам превзошел тем, что сам вызвался на гостеприимство, а она тем, что для странника не пощадила и детей, и при том, когда ничего не ожидала себе в будущем, а мы, когда и царство готово, и гиенна угрожает, и, что всего важнее, когда Бог столько для нас сделал, когда Он веселится и радуется, видя дела милосердия, мы остаемся холодны. Не будем, молю вас, так делать, но расточим, отдадим бедным, как должно отдать. Бог же многое и малое ценит не по мере подаваемого, а по достатку подающего. Поэтому может случиться, что, положивши 100 золотых монет, ты положишь меньше того, кто положил только один маленький обол, потому что ты положил от избытка. Впрочем, делай хотя и так, и ты скоро сделаешься более щедрым. Расточай богатство, чтобы приобрести правду. Не с богатством приходит правда, хотя через него, но не с ним приобретается. Невозможно любостяжанию и правде обитать вместе, их жилища разделены. И так не усиливайся соединить несоединимое, но изгони мучителя, сребролюбие, если хочешь получить царицу. Правда царица. Она изводит людей из рабства в свободу. Совершенно иначе действует сребролюбие. Итак, со всем тщанием будем бегать сребролюбие, а возлюбим правду, чтобы и здесь наслаждаться нам свободою, и там получить небесное царство, которого все мы досподобимся достигнуть благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.